В Москве 7 утра, в Бишкеке 10 утра, в Пекине полдень. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру. Около 40 машин были заблокированы из-за снегопадов в Японии этой ночью. Вильфанд рассказал, сколько продержится морозы в Центральной России. Подробности далее. Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру. Об этом сообщил в письменном заявлении министр обороны США Ллойд Остин. «Мы будем советоваться с нашими союзниками и партнерами по мере проведения этого обзора», — отметил Остин. При этом он не упомянул о каких-либо конкретных возможных изменениях. Встреча группы экспертов американского регулятора для обсуждения заявки на регистрацию антикоронавирусной вакцины Johnson & Johnson запланирована на 26 февраля. Ранее сообщалось, что корпорация подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой разрешить экстренное использование однокомпонентной вакцины. Препарат производства компании Janssen, входящий в холдинг Johnson & Johnson, сделан на основе ослабленного вируса, который вызывает иммунный ответ в организме человека. Отмечается, что вакцина не требует повторной дозы и может храниться в морозильных камерах в течение нескольких месяцев. Около 40 автомобилей оказались в снежном плену этой ночью в префектуре Ивате. Об этом сообщило местное агентство. Под влиянием снегопадов было затруднено движение на трассе. Ситуация усугубилась заносом двух крупнотоннажных грузовиков. Незначительная авария привела к тому, что движение на 20-километровом отрезке дороги было парализовано. Очистить дорогу и освободить машину удалось только утром, в декабре и январе. Заторы возникали на ряде автодорог Японии. Наиболее известным стал случай, когда около 2000 машин не могли сдвинуться с места в течение более 50 часов. Власти Великобритании в течение года выслали из страны трех китайских шпионов, выдававших себя за журналистов. Об этом пишет британская газета со ссылкой на источники в правительстве. Сообщается, что трое китайских граждан, прибывших в Соединенное Королевство по журналистским визам, как сотрудники трех различных китайских СМИ, в действительности числились в штате Министерства государственной безопасности Китая. По данным издания, истинная личность журналистов была раскрыта сотрудниками британской контрразведки, после чего они были вынуждены покинуть страну. Газета сообщает, что британское правительство намерено пересмотреть текущее законодательство о шпионаже, ужесточающее и расширяющее его поправки будут внесены на рассмотрение в парламент, следующая сессия которого начнется в мае. Холодная температурная аномалия в центре Европейской России в следующий вторник будет на 8 градусов ниже нормы. Холода сохранятся до конца рабочей недели. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что понижение температуры связано с перемещением на Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока. Ночные температуры будут достигать минус 20-25 градусов, дневные минус 13-18 градусов. Это все новости к этой минуте. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons.
Mitteldeutscher Rundfunk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis.
الشرق الأوسط. روسيا تستعرض عضلات أسطولها البحري.
Renmin日报. 失语见的俄罗斯民族.
Svenska Dagbladet. Putin will öka Russlands smak. Steg för steg.
И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ.
Здравствуйте. Сейчас расскажем о том, что в прессе США и Евросоюза тема Алексея Навального остается основной всякий раз, когда речь заходит о России и о ее отношениях с Западом. Такое впечатление, что эти страны защищают своего гражданина. Повторив высказывания западных дипломатов, которые почти под копирку потребовали немедленного и безоговорочного освобождения Алексея Навального, газеты сейчас немного призадумались, а что дальше? Новый пакет санкций против России в ближайшее время должен обсуждаться в США, но американская торговля с Россией и так ничтожно мала. Обсуждать же антироссийские санкции в ЕС в тот самый момент, когда Евросоюзу может понадобиться российская вакцина, как-то неловко. Остается изощряться в самых неожиданных предложениях персональных санкций. Об этом и не только расскажет обозреватель и на СМИ Дмитрий Бабич. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вы читали американскую и европейскую прессу
это время? Да. Ну вот ваша последняя фраза, да, насчет того, какие могут быть санкции наложены, а вроде бы американцам неудобно накладывать, потому что и так очень небольшая торговля у России и США, ну, в сравнении с той торговлей, которая у нас с Китаем, с Евросоюзом и даже с той же Украиной, на самом деле, сохраняется достаточно значительный объем торговли, а США, она небольшая. Но что придумали американцы? Вот я цитирую вам статью Томаса Фридмана, это такой очень известный колумнист «Нью-Йорк Таймс», и он пишет, какое поступило предложение. Предложение поступило из Лондона от Владимира Ашуркова, того самого человека, который вот раньше работал, если не ошибаюсь, с Альфа-групп, потом увлекся революционным движением. Ну и вот недавно показывали его видео с иностранными разведчиками. Так вот, то, что пишет Фридман о предложении Ашуркова, это покруче, чем видео с иностранными разведчиками. Я вам цитирую вот эту колонку в «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана. Проживающий в Лондоне Ашурков рассказал о письме, которое он направил президенту Байдену. В этом письме Ашурков призывает Байдена ввести санкции против 35 россиян. Ашурков утверждает, что все эти люди обеспечивают путинских любовниц и их родителей, а также путинских детей яхтами, квартирами, а также работой с многомиллионной зарплатой. Конец цитаты. Вот какие потрясающие идеи. Но я так и вижу родителей путинских любовниц, которые пользуются яхтами. Вот, да. Вот такая потрясающая совершенно тирада. Мы ее с интересом читали, подсмеивались «Нью-Йорк Таймс».
Авторитетные СМИ «Нью-Йорк Таймс».
Вот в том-то и беда, что сейчас Запад находится в такой фазе своего развития, мы ее, мне кажется, проходили в раннем Советском Союзе, когда идеология достаточно радикальная, настолько давлеет над людьми, что люди, которые совсем недавно высказывались ответственно, были уважаемыми учеными, журналистами, вдруг начинают говорить очень примитивно как-то, понимаете, да? То же самое было, ну вот после революции 17-го года все эти профессора Московского и Петербургского университетов, ну, кроме тех, которые заняли позицию вот никакого сотрудничества, значит, с большевиками, mm-hmm. да, но многие же, большинство, начали нести невероятную чушь про классовую природу там римского права, если человек mm-hmm. занимался римским правом.
Ну, то есть, по поводу «Нью-Йорк Таймс» не стоит удивляться, да?
Вот, к сожалению, потому что, ну, сейчас это одна из самых идеологизированных газет в США, при том, что у газеты действительно славная история, и у нее был авторитет. Сейчас ее, у меня такое ощущение, в США читают как газету «Правда» в позднем Советском Союзе. То есть это жуткий язык, но это то, что будет предпринимать власть в ближайшее время. Понимаете? Да? То есть когда «Нью-Йорк Таймс» недавно сообщила, что будет организовано судебное преследование всех людей, которые хоть близко находились рядом с Капитолием во время вот этого нападения, всем стало ясно, что это будет очень сурово, да, действительно, до 15 лет, а некоторым и до 20 лет тюремного заключения. Вот. Но насчет Навального «Нью-Йорк Таймс» тоже выступила со статьей, более, я бы сказал, аккуратной, осторожной, просто изложила основные события, но при этом дала как бы вектор, как наши газеты «Правда», значит, в конце Советского Союза. Газета пишет, нынешнее решение суда отправить Навального в места не столь отдаленные удаляет его голос с политического ландшафта России. Но есть надежда, что это же решение гальванизирует его сторонников и объединит российскую оппозицию вокруг фигуры господина Навального. Конец цитаты. То есть, на что надеются западные, на самом деле, и дипломаты, и пресса, да? Когда Навальный приехал, ну, один из расчетов был, что, может быть, опять его не посадят, уже сколько раз он получал всякие условные сроки, да, очевидно, у него все-таки какая-то поддержка в верхах была. Когда же его все-таки посадили, то расчет был на мощные, просто всесметающие протесты. Чтобы понять, почему такая была надежда, нужно читать в западную прессу и США, и ЕС последний год. Они постоянно говорили, что в России кризис, Путин не справляется. Он отдал борьбу с коронавирусом каким-то губернаторам. Прячется в бункере, да, и они сами себя убедили, что в России революционная ситуация, и вот именно сейчас надо ходить как бы с козырей, да, вот Навальный такой козырный туз с их точки зрения, поэтому они его подтолкнули, я думаю, это было все-таки не только его инициатива, вернуться в Россию, поскольку вот критический революционный момент, да, завтра будет поздно, вчера было рано, завтра поздно, да, как говорил Владимир Ильич Ленин, он вернулся и сел, да, вот банально. Ну, что тут делать? Ну, вот надеются, что это, цитирую газету «Нью-Йорк Таймс», гальванизирует, значит, сторонников Навального и приведет к какому-то росту протестного движения в России.
Дмитрий, а по поводу того, вот вы сейчас упомянули о дипломатах, вот пресса пишет, да?
Пишет
о том, что западные дипломаты...
Пишут. Включают. Это фантастическая ситуация, когда, значит, в Мосгорсуду подъехала кавалькада 14 дипломатических представительств, я думаю, не сговариваясь, действительно, значит, подъехали эти машины, в которых сидело 20 дипломатов от некоторых стран, соответственно, по несколько представителей. Все они подъехали к Мосгорсуду и пошли заявления, которые действительно были очень похожи. Они все напоминали, знаете, вот в 1945 году наше требование к гитлеровской Германии – немедленная, безоговорочная капитуляция. Только здесь вместо слова «капитуляция»
– освобождение.
Освобождение. Немедленное, безоговорочное освобождение Навального. Плюс еще вот эта формула тоже задержания Навального является совершенно неприемлемым. То же самое сказала и, знаете, как вот в стае собак, да, и большой вожак лает, и маленькая баллоночка тоже старается показать, что она тоже агрессивна, да. Соответственно, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева тоже заявила, что это совершенно неприемлемо, что она присоединяется, значит, к голосу США. Вот. Но мы на нашем сайте мы переводим не только статьи, но и реакции читателей. И вот один злой, я прямо скажу, читатель болгарского издания «Дневник» написал так: «Суд над Навальным в России – грубое вмешательство во внутренние дела США», заявила наш министр Захариева. То есть, что тут уловил читатель, почему это смешно? Дело в том, что обычно дипломаты, когда они приезжают в суды, так действительно бывает, когда гражданин их страны попадает в беду, да, в таких случаях даже вот это знаменитое, да, традиционное требование консула суда, консула, да, а здесь Навальный, он не гражданин США, не гражданин Великобритании, не гражданин Литвы, но все эти страны посчитали необходимым отправить своих представителей в этот суд.
А вы вот так много прочитали зарубежной прессы, а кто-то задался этим вопросом? А почему? А зачем вообще дипломаты туда поехали? Вот кроме злого читателя в Болгарии.
Ну, нашелся один отважный человек в маленьком-маленьком издании. Я думаю, даже у него нет печатной версии. Это сайт. А отважный человек – это такой автор Анатоль Ливин. Он не раз был в России на вот этом самом Валдайском клубе и позволяет себе довольно такие необычные высказывания. Он из семьи, знаете, его предки, иммигранты из России, был такой знаменитый генерал-интендант Ливен, который руководил всем снабжением русских войск во время войны 12-го года, между прочим. Поэтому вот брат этого Анатолия Ливена, Доминик Ливен, написал потрясающую книгу «Наполеоновские войны», которая, по-моему, у нас уже переведена, я ее читал по-английски, совершенно великолепная книга, всем рекомендую. Так вот, Анатолий Ливен на маленьком сайте под названием Responsible Statecraft, это значит что-то типа ответственная политика, написал статью под таким названием, под таким заголовком: чем является путинский противник Навальный и чем он не является, да? Ну, он написал здесь вот это слово «противник». Почему? Потому что все-таки надо откликаться на мейнстрим. Мейнстрим, американская, европейская пресса, все пишут, что Путин боится Навального. Значит, Навальный – это альтернатива для Путина, это вполне возможно следующий лидер России. Путин боится. Вот это видео, которое посмотрели, одни говорят 60 миллионов человек, другие говорят 100 миллионов человек. Никто не пишет о том, что оказалось, что это никакой не дворец, а какой-то недостроенный отель.
Главное, сколько посмотрели.
Главное, сколько посмотрели вот это самое мультяшное видео, которое на самом деле, судя по всему, отражает интерьеры, которых нет в реальности, которые существуют, ну, в некоем воображении, да, в виртуальной реальности авторов этого фильма, снятого на студии в Шварцвальде, да, на западе Германии. Это, кстати, тоже можно посмотреть на нашем сайте. Маленькая немецкая газета выяснила, как это все снималось. Ну, она просто, это газета земли Баден-Вюртемберг, где как раз находится Шварцвальд. И они решили погордиться, что вот они выяснили, такой важный человек у нас в Шварцвальде забабахал этот самый фильм, который смотрит то ли 60 миллионов, то ли 100 миллионов человек. Но я возвращаюсь к статье Анатолия Ливина. Вот что он пишет. Конечно, по-человечески это вполне понятно, восхищаться куражом и решительностью Алексея Навального. Но нужно понять одну вещь. Он не является альтернативой для Путина. И если даже Навальный придет к власти, внешняя политика России от этого не изменится. Во-первых, потому что Навальный является русским националистом. Это, сколь ни странно, утверждает даже автор «Голоса Америки» Роберт Коулсон, написавший об этом целую статью в журнале «Атлантик», которую сейчас как бы довольно трудно найти, она вышла в 2008 году. Вот этот самый Роберт Коулсон, работающий на, в общем-то, такую антироссийскую пропаганду, он, тем не менее, тогда разобрался, тогда было начало карьеры Навального, он собрал все его заявления о кавказцах, да, вообще о тех, кого он называл черными, да, вот, и Анатолий Ливин всех их приводит и говорит, что вы, как бы, считаете этого человека каким-то антирасистом, значит, либералом, альтернативой для Путина. Во-вторых, Анатолий Ливин пишет, что, значит, Навальный действительно осуждал вмешательство России в ситуацию в Сирии, когда мы откликнулись на просьбу сирийского правительства. Но он делал это, пишет Анатолий Ливин, если вдуматься, по тем же основаниям, на тех же основаниях, на которых Трамп возражал против американского военного присутствия в Сирии. Что это не наше дело, да, это просто другая, чужая земля, не надо там терять силы и солдат. Вот, но, видите, это одна статья, вот, которую мне уж удалось найти, более-менее приличная, адекватная, да. И она вышла на очень маленьком сайте. Раньше вот Анатолий Ливина печатали и в «Спектейтере», и в других изданиях. Теперь видно, после того, как он вот стал высказывать такие неортодоксальные с западной точки зрения взгляды, вот теперь он на сайте «Responsible Statecraft».
А скажите, а что пишут о неких персональных санкциях? Вы уже упомянули немного о них.
Ну, это не сегодняшнее как бы изобретение, да, сама мысль о том, что можно победить вот этот самый российский режим, нанося санкции, нанося удары, так сказать, не по площадям, не по каким-то торговым контрактам, а вот по личностям. Вы знаете, это, в принципе, просто соответствует сегодняшней западной идеологии. Она немножко напоминает большевизм в каком плане. Ну вот, у большевиков, если помните, они хотели изменить весь мир, да, мировая революция, смена режимов, на сегодняшнем языке выражаясь, и обязательно был угнетенный класс, ну, у большевиков это были вот пролетарии, да, и класс, который угнетал, в отношении которого допустима жестокость. Поэтому мы имеем право иметь всякие ЧК, значит, да, значит, внешнюю разведку, красный террор и так далее. Это буржуазия, она угнетала, значит, угнетала пролетариат. У нового вот этого западного сегодняшнего тоталитаризма, я бы его назвал ультралиберализмом, то есть корни этого явления, они где-то в хороших вещах и благородных, да, борьба за права меньшинств, борьба за права женщин, борьба за участие людей в выборах. Но, оказывается, эти хорошие вещи тоже может довести до полного абсурда и маразма. Да? Вот там угнетенный класс – это, значит, расовые меньшинства, сексуальные меньшинства, активные феминистки, вот они угнетены, а угнетают их олигархи. Олигархи – это вот не просто богатые люди, да, потому что есть богатые люди, которые нам, ультралибералам, лояльны, и мы их не трогаем. Да? Какой-нибудь Джефф Безос, водитель, владелец Вашингтон-Пост, самый богатый человек на Земле, и мы его оставляем в покое. А вот какие-то люди, связанные, значит, с Путиным, связанные с китайским руководством, с китайской компартией, связанные с иранским руководством, вот они плохие. Ну, дело в том, что, вообще-то говоря, это лицемерие, потому что в любой стране мира богатые люди всегда связаны с государством. Откуда берется богатство? Да? Вы даете взаймы государству, да? Тогда вы банкир, или вы имеете какое-то крупное предприятие, для этого вам нужна вода, электричество и прочее. Вы тоже это берете, покупаете у государства. Правильно? Так создаются большие состояния. Вот. Ну, вот, значит, возникает вот эта мысль на Западе, она очень популярна, что надо просто надавить лично вот целевым образом на этих самых олигархов, и все будет прекрасно. Россия уйдет из Крыма, значит, прекратит свои ядерные исследования Иран, Китай снизит свои амбиции на Тихом океане. Вот. Ну, соответственно, такие большие, значит, надежды возлагаются и вот на этот пакет санкций, который связан с Навальным и с его историей. Возвращаясь к статье «Нью-Йорк Таймс» Томаса Фридмана, о которой мы говорили, да, про то, что нужно надавить на людей, которые дают путинским, значит, любовницам и их родителям яхты. Да?
Да.
Продолжаю эту увлекательную тему. Вот что дальше пишет Томас Фридман. «Наши экономические санкции сегодня слишком расплывчаты. Это утверждает и господин Ашурков». Напомню, что это письмо Ашуркова, да, насчет того, как надо действовать. «Запретив 35 приближенным Путина ездить на Запад и отмывать там деньги, мы надавим на ключевых людей, которые, в свою очередь, могут надавить на Путина. Почему Навальный так опасен для Путина? Почему путинский суд во вторник отправил его в тюрьму на 2,5 года? Потому что Навальный такой же националист, как и Путин, но свою кампанию он проводит против масштабной путинской коррупции. В суде Навальный назвал Путина маленьким вороватым человечком в его бункере. Путин отрицает, что является владельцем дворца. Один из его друзей сказал, что дворец принадлежит ему. На самом деле не дворец, а гостиница, еще не построена. Да? Путин назвал наше видео скучным. Надеюсь, Белый дом будет дважды в день заходить на это видео по ссылке Навального». Конец цитаты из Томаса Фридмана. То есть, видно, он хочет нагнать трафик за счет, если люди не будут смотреть, да, кто-то узнает, что все-таки что это отель, а не дворец, ну тогда Белый дом будет сам заходить по этой ссылке и гнать трафик.
А расскажите, мне вот интересно, они напишут, что на самом деле-то это строящаяся гостиница, вот «Нью-Йорк Таймс» напишет, или, нет, в общем, опустит эту историю?
Нет, нет.
Не станет.
Понимаете, это, кстати, может быть наша даже, как бы, не знаю, ошибка, недоработка, мы все прощаем. Я прекрасно помню мощнейшие кампании в западной прессе, которые были основаны, ну, на полной ерунде, опровергались самими событиями, но мы никогда не возвращались к этой теме, да? Ну, помимо хрестоматийно известной истории с оружием массового поражения у Саддама Хусейна, да, перед нападением США и Великобритании на Ирак в 2003 году, вот если вы в январе 2003 года или в 2002 году говорили, что у Саддама Хусейна, да нет у него оружия массового поражения, на вас смотрели как на идиота. То есть, ну, на того человека, который говорит, что Земля плоская, да, есть такое замечательное английское слово новое, flat earth, да, то есть человек, который верит в плоскость Земли, да. Вот, но была же масса вещей, связанных с Россией, которые оказались пшиком, но к которым мы никогда не возвращались и которые мы им никогда не припоминали. Например, была мощнейшая кампания перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году насчет того, что там будут арестовывать и как-то преследовать значит, атлетов-гомосексуалистов. Откуда взялась эта безумная мысль? Вот я до сих пор не знаю, и интересно было бы выяснить. Появился вот этот... Сначала было объявлено, что будут Олимпийские игры в Сочи. Да? Через 2 месяца, по-моему, в 2012 году, за 2 года, да, появился вот этот закон о защите несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. 2 месяца все было тихо. Потом какая-то умная голова, то ли в Вашингтоне, то ли в Лондоне, связала вот эти две вещи, и началась истерика, что опасно ехать на эти Олимпийские игры, геев будут арестовывать и подвергать преследованию по этому закону. И истерика продолжалась все время до самых игр, да. Провожали этих атлетов, как на войну, говорили, вас наверняка арестуют в этом Сочи, мы будем вас выручать. Никого не арестовали. Ничего не случилось ни с одним из этих людей. Но никто не извинился из тех, кто написал в этом десятки статей. Вы можете их, ну, там, кто хочет посмотреть в архивах, да, нашего сайта и на СМИ, увидите там десятки этих статей. Никто из них не извинился, никто из них не сказал, ну, я был неправ, там, вот. А мы ни разу это потом не вспоминали, да. А, ну, какой результат? Будет новая какая-то еще провокация придумана, да? И безнаказанность же полная.
Как ответит Россия, по-вашему, вот сейчас?
Россия, знаете, я заметил, отвечает делами. Ну, например, помимо США, это же видно, да, активно по Навальному высказываются и члены Евросоюза. Вот это, кстати, наше какое-то странное убеждение у многих людей, основанное на том, что между США и Евросоюзом есть какие-то политические противоречия. И не знаю, откуда наши германисты или специалисты по Франции это взяли. Ну, может, Де Голль или там Вилли Брандт, они рисковали что-то говорить, да, против США. Но Вилли Брандт умер 26 лет назад, а Де Голль 50, да. Уже надо понять, что этого нет. Евросоюз сейчас полностью в отношении России идет в кильватере США и даже еще резче, да, высказывается. Потому что вот эта ультралиберальная идеология там не менее популярна, чем в США. Так вот, насчет Евросоюза. Идут все эти заявления, но не идет речи о санкциях на данный момент. Может быть, потому что сейчас главный скандал в Европе – это все-таки с вакцинами. То есть, а вдруг оказалось, что Еврокомиссия провалила кампанию по закупке, подготовке вакцин для, вот, собственно, континентальной Европы. Возник скандал между Британией и Евросоюзом, потому что вот эта компания AstraZeneca, британско-шведская, оказывается, англичане заранее законтрактовали определенное количество вакцин, они просто раньше обратились, они обратились в июне, а Евросоюз почему-то подписал свои контракты в августе. И теперь AstraZeneca говорит, кто раньше подписал контракт, тем мы в первоочередном порядке и дадим эту вакцину. А оказалось, что ее производят на заводах в Бельгии, то есть в сердце ЕС, да, и ее производят меньше, чем планировалось. То есть планировалось 80 миллионов, дадут 31. Ну вот последний момент, последние данные, 39. Но все равно мало, да, 39 миллионов из 80. И тогда Евросоюз сказал, а вы эту вакцину произведете, а мы не дадим вам ее вывести. А мы ее оставим себе. Вы ее втихую вывозите и продаете, очевидно, по более дорогой цене Британии и каким-то третьим странам. Да? Ну, это вообще, извините, просто Советский Союз. То есть талоны, может, еще на эту вакцину вводить, да? Запрещаем вывозить с нашей территории сахар, да? Те, кто помнят последние годы Советского Союза, помнят, как это делалось, да? Не вывозить продовольствие, не вывозить лампочки, там, носки, дефицит, да? Вот ну, приблизительно то же самое. Так. Вот, но, значит, в этих условиях вдруг заговорили о том, что ситуацию может спасти российская вакцина «Спутник Ви». В частности, вот на нашем сайте перевод из издания «Advance», это хорватское издание, статья под заголовком «Pfizer и AstraZeneca опаздывают. Неужели в итоге Европу спасет российский «Спутник Ви»?» И дальше текст, цитирую полностью. «Главный координатор французской программы вакцинирования населения Ален Фишер заявил, что нет причин, чтобы Брюссель не рассмотрел возможность закупить российскую или китайскую вакцину, если их эффективность и безопасность подтверждена». В словах Фишера есть здравый смысл, но одновременно они – новая веха в диком скандале, который сейчас потрясает Евросоюз. Как минимум 1 миллион человек в России приняли вакцину «Спутник Ви», вакцинировались. И если бы эта вакцина, это пишет хорватское издание, Адванс, да, если бы эта вакцина вызывала какие-то серьезные побочные действия, эту новость, конечно, подхватили бы с радостью западные СМИ, которые, как кажется, несут постоянное антироссийское дежурство.
Вы знаете, подходим к концу. О вакцине, да, очень...
Ну вот как раз это насчет того, что придется им брать все-таки нашу вакцину, скорее всего, в Евросоюзе. И в этих условиях неудобно накладывать на нас санкции.
Об этом вам расскажет обязательно подкаст «Инна Панорама». Мы благодарим обозревателя «Инна СМИ» Дмитрия Бабича.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В России создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники. Разработку ведет конструкторское бюро приборостроения, сообщил сегодня РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Аздоев. Сейчас ни одна страна мира не имеет на вооружение противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты. Отдельные противотанковые управляемые ракеты могут ликвидировать малые воздушные цели с достаточным тепловым излучением типа вертолетов. Киев экстренно обратился к Минску и просит о поставках электричества из-за аварий, которые произошли на двух электростанциях. Запрос поступил в компанию «Белэнерго». Объем поставок не менее 500 мегаватт, сообщает белорусское ТВ. 2 и 3 февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. При этом на последней был пожар. Решить проблему внутренними ресурсами не удалось. Еще почти 1200 заболевших коронавирусом в Казахстане. Это данные за сутки, сообщила межведомственная комиссия страны. Днем ранее новых случаев зарегистрировано 1280. Специалисты добавили, что всего с начала эпидемии были инфицированы более 192 тысяч. За последние 24 часа скончались еще 6 человек. В общем списке жертв 2582 пациента. За время пандемии в стране зафиксировали свыше 48 тысяч случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией. Она унесла жизни 579 заболевших. В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса. Диагноз поставлен жителям в трех регионах страны, сообщила министр здравоохранения Пилар Масетти. Выступая в Конгрессе, глава ведомства заявила, вторая волна COVID-19 более агрессивна, чем первая. За 4 недели количество заражений равное первым 2 месяцам пандемии. Ранее специалисты Японского национального института инфекционных болезней сообщили, выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Диагноз поставлен 4 пациентам, прилетевших в страну из Бразилии. Почти половина европейцев считает, электросамокат не может быть полноценным городским транспортом. Он небезопасен для водителей и окружающих. Как сообщают сегодня местные СМИ, специалисты Евробарометра провели исследование среди 27,5 тысяч жителей ЕС и выяснили, что чаще всего они беспокоятся о безопасности пешеходов. Так, в Швеции 3/4 граждан считают, те, кто ездит на электросамокатах по городу, подвергают риску окружающих. При этом в Дании и Франции их поддерживают 56%.